У нас сегодня опять в гостях наши дорогие друзья Наталья Анатольевна, и она представит вам и расскажет о сегодняшнем докладчике, и мы рады будем предоставить вам слово.
Уважаемая матушка, уважаемые сестры, дорогие коллеги, сегодня мы проводим очередное заседание нашего православного общества врачей города Коломны. И сегодня мы продолжаем нашу педиатрическую тематику. Хотя у нас в плане вот уже есть очень интересные встречи и с будущим, с докторами, которые работают по другим специальностям. Но сегодня мы представляем вам и хотим обсудить одно из важных направлений в педиатрии. Это болезни суставов. Как известно, эти заболевания, жалобы на ножки, на суставы, нередко неопределенного характера, бывают у детей довольно часто. И своевременно определить и отличить серьезные заболевания от менее выраженных симптомов, от болезней роста, является очень-очень важным. В нашей клинике, в Московской медицинской академии, давно и традиционно, так сказать, мы занимаемся проблемами ревматологии уже много десятков лет, начиная еще с Молчанова Василия Ивановича, академика Домбровской, Юлии Фоминишны, Исаевой Людмилы Александровны. Это наши корифеи, которые возглавляли это направление. Как известно, академик Исаева Людмила Александровна в 60-е годы начала изучать очень серьезные болезни, диффузные болезни соединительной ткани, которые вообще считались приговором для детей, если ставился диагноз системной красной волчанки, дерматомиозита, ревматоидного артрита. Сейчас эти болезни все лечатся, контролируются, существует программа лечения. Правда, не очень простые, я бы сказала, даже достаточно сложные, но знакомство, и не обязательно, чтобы каждый из вас был специалистом-ревматологом. Хотя мы вот дружим, и уже так у нас налаживаются такие достаточно прочные связи с врачами города Коломны, куда попадают именно такие пациенты. Но вовремя определить проблему, вовремя поставить диагноз, направить доктора к специалисту. Мы готовы встречать ваших пациентов и в плане консультации, и в плане госпитализации, если есть такая необходимость. Поэтому вот сегодня мы выбрали с вами такую тему. У нас работает большая группа специалистов в этом направлении, и сегодня мы встречаемся с двумя докторами. В частности, сегодня вам будет читать лекцию наш доцент Светлана Николаевна Чебышева. И здесь присутствует еще у нас молодой ревматолог Ангелина Валерьевна Мелешкина, которая уже тоже как бы готова перед вами выступить, но думаю, что это будет в следующий раз. Поэтому мы представляем слово сегодня Светлане Николаевне. Вас слушаем.
Уважаемые слушатели, позвольте начать доклад. Псориаз. Это хроническое, генетически детерминированное заболевание кожи, частота встречаемости которого составляет от 1 до 3%. Первым симптомом псориаза являются эритематозные папулы, покрытые серебристыми чешуйками, которые сливаются в бляшки различной формы. Излюбленная локализация псориаза – это кожа локтей, коленей, волосистой части головы, пупка, паховой области, поражаются также и ногти. Много великих и неординарных личностей страдали псориазом. Это и Черчилль, и Рузвельт, и Сталин. Распространено это заболевание среди артистов и музыкантов. Поэтому в артистической среде даже существует такое поверье, что псориаз это своеобразная Божья отметина необыкновенного артистического дара. Псориатический артрит – это хроническое воспалительное заболевание суставов, встречающееся приблизительно у трети больных псориазов. Относится к группе серонегативных спондилоартритов. Четкой хронологической зависимости между поражением кожи и суставов не существует. У 75% больных процесс начинается с кожных изменений. В 10-15% случаев эти процессы текут одновременно. И лишь только в 10-15% случаев артрит дебютирует намного раньше кожных изменений. Впервые псориатический артрит был описан во Франции в 1818 году, но вплоть до 50-х годов прошлого столетия его рассматривали как вариант ревматоидного артрита. И только открытие ревматоидного фактора и изучение клинических и эпидемиологических особенностей позволили выявить связь между кожным и суставным синдромом, что позволило отделить псориатический артрит от ревматоидного. Заболеть им можно в любом возрасте. Взрослые чаще всего болеют в 3-4 декаде жизни, причем среди мужчин и женщин это заболевание встречается с одинаковой частотой. Пик заболеваемости у детей падает на пубертат, причем девочки болеют в 2 раза чаще, чем мальчики. И доля псориатического артрита среди ювенильных хронических артритов составляет 4-9%. Заболевание, как правило, начинается постепенно, исподволь, и нередко первым симптомом заболевания является слабость, вялость, миалгия, артралгия. Если же заболевание начинается остро, то по своему течению оно скорее напоминает приступ подагрического артрита. У 20% больных заболевание начинается с артралгии. Не исключено, что здесь свою лепту вносят интезитные боли. Но что очень интересно, что у части больных артрит как таковой никогда не развивается. Это так называемая артралгическая форма заболевания. Какие же суставы могут вовлекаться в процесс при псориатическом артрите? Вообще считается, что любые, включая височно-нижнечелюстной сустав, но все-таки наиболее характерным является вовлечение в процесс дистальных и проксимальных межфаланговых суставов, коленных, пятна и плюснефаланговых и плечевых суставов. Вообще принято выделять 5 наиболее часто встречающихся или классических форм псориатического артрита. Это асимметричный олигоартрит, артрит дистальных межфаланговых суставов, симметричный ревматоидоподобный, мутилирующий и псориатический спондилит. Наиболее частой формой заболевания является асимметричный олигоартрит, и по данным разных авторов, частота его встречаемости составляет до 70%. Очень характерно для этой формы заболевания включение в дебюте заболевания следующих суставов, или так называемых суставов исключения. Это межфалангового первого пальца и проксимального межфалангового пятого пальца кистей. Также очень характерно развитие так называемого осевого артрита, когда на одном пальце кисти в процесс включаются все суставы. Нередко при этом развивается тендовогенит сухожилий сгибателей, и пальцы приобретают такую сосискообразную форму. Кожа над пораженными суставами может изменяться. Она становится синюшной или красновато-багровой. Но что вот интересно, что болезненность такого вот страшного с виду пальца, даже пальпаторная, очень небольшая. Артрит дистальных межфаланговых суставов изолированно встречается крайне редко и, как правило, сочетается с поражениями других суставов. Считается, что именно эта форма заболевания сочетается с поражениями ногтевых пластин, естественно, псориатически. Симметричный ревматоидоподобный вариант. При этой форме псориатического артрита поражаются проксимальные и пятнофаланговые суставы. проксимальные и пятнофаланговые суставы. И если у ребенка еще нет кожных изменений, то, конечно, в дебюте заболевания очень трудно бывает провести диагноз между ювенильным ревматоидным артритом и псориатическим. Мутилирующий артрит – это очень такая своеобразная форма заболевания, при которой поражаются дистальные отделы конечностей. При этом развивается остеолиз концевых фаланг и очень страшные деформации их. И псориатический спондилит. Тоже изолированно встречается крайне редко. В основном он сочетается с поражениями периферических суставов. Но если же эта форма заболевания течет изолированно, то по своей тяжести она может конкурировать разве что с болезнью Бехтерева. Ну, вообще, конечно, мы с вами разобрали эти формы, но они не так статичны. Постепенно одна форма может переходить в другую. Каких-то специфических лабораторных тестов при псориатическом артрите не существует. Они отражают всего лишь наличие и выраженность воспалительного процесса. А вот рентгенологическая картина, напротив, имеет ряд особенностей. Прежде всего, это асимметричность суставного поражения. Затем более редкое развитие околосуставного остеопороза. И наличие или возможность костной пролиферации. Вот на этой рентгенограмме мы видим кисти девочки, которая страдает псориатическим артритом уже в течение 9 лет. Вы видите, что суставные щели сужены, эписизы деформированы, и множество контрактур и подвывихов. А это стопы мальчика, который страдает псориатическим артритом в течение 7 лет. Вы видите, что суставные щели сужены, и местами они едва прослеживаются, и видны единичные узоры. Диагноз псориатического артрита мы с вами выставим с легкостью, если у нас имеются кожные изменения. А вот при их отсутствии мы можем поставить диагноз псориатического артрита, если у нас имеется два из ниже перечисленных признака. Это, во-первых, наличие поражения дистальных отделов межфаланговых суставов, а затем псориатическое поражение ногтей и наличие псориаза у родственников первой степени родства. Считается, что диагноз псориатического артрита крайне сомнителен, если у больного имеется положительный ревматоидный фактор или какая-то другая форма ювенильного хронического артрита. Вообще, раньше считалось, что псориатический артрит – это довольно-таки доброкачественное заболевание. Но сегодня уже установлено, что течение его очень малопредсказуемо и может варьировать от легких недеструктивных форм до тяжелых эрозивных артропатий, приводящих к полной инвалидизации больного. Так что по влиянию на качество жизни и функциональную сохранность псориатический артрит вполне может конкурировать с ювенильным ревматоидным артритом. Какие же препараты применяют для лечения этого заболевания? Вообще терапия псориатического артрита проводит по принципам терапии ювенильного ревматоидного артрита и ювенильного спондилоартрита. Больным обязательно назначаются нестероидные противовоспалительные препараты. Причем здесь предпочтение отдается индометацину и вольтарену. Глюкокортикостероиды назначаются в виде пульс-терапии или внутрисуставного введения. Базисная терапия проводится метотрексатом, люфлюнамидом, циклоспорином А и сульфасаладином в виде монотерапии или же комбинации этих лекарственных препаратов. И в последние годы широко стали использовать биологические агенты, на которых я хотела бы немножечко подробнее остановиться. Вообще механизм поражения суставов при псориатическом артрите сходны с таковыми при других ревматологических заболеваниях и прежде всего при ювенильном ревматоидном артрите. Огромное значение в развитии синовита и деструктивных изменений в суставах играет фактор некроза опухоли альфа. Более того, фактор некроза опухоли альфа играет решающее значение в развитии псориаза кожи, усиливая воспалительные изменения. Роль фактора некроза опухоли альфа была доказана в ряде клинических исследований, которые продемонстрировали эффективность антагонистов этого цитокина при лечении не только псориатического артрита, но и кожного псориаза. Эффективность ремикейта была доказана в двух рандомизируемых, контролируемых исследованиях, проводимых более чем на 300 пациентов с псориатическим артритом. Длительность наблюдения составляла 50 недель, и в обоих случаях ремикейт сравнивали с плацебо. Ремикейт. Что же это такое? Это болезнь-модифицирующий антиревматический препарат, представляющий собой химерное моноклональное антитело к фактору некроза опухоли альфа, состоящее на 75% из человеческого белка и на 25% из мышиного. Уже доказано, что инфликсимаб с высокой избирательностью блокирует фактор некроза опухоли альфа как циркулирующий, так и фиксированный на клеточных мембранах. Также он предотвращает деструкцию хрящевой ткани. Поэтому я хотела бы вам привести опыт использования ремикейта у девочки 13 лет с псориатическим артритом. Почему я это делаю? Потому что это действительно уникальный случай. Ремикейт еще пока, к сожалению, не разрешен к употреблению в детской практике. И поэтому даже в мировой литературе практически нет таких наблюдений, когда детей лечили вот этим препаратом. Клинический диагноз. Псориатический артрит, симметричный, ревматоидоподобный, активность третьей степени, рентгенологическая стадия 1 и функциональный класс 2Б. Агата, 13 лет, поступила впервые в нашу клинику 14 февраля 2006 года с жалобами на артралгии коленных, голеностопных, мелких суставов, стоп, на изменение кожи, конечностей, волосистой части головы и туловища. Из анамнеза жизни девочки следует отметить, что беременность у матери протекала с токсикозом, а роды были осложнены предэклампсией и наложением акушерских щипцов. В июле 2005 года девочка перенесла острую кишечную инфекцию, и в семье ее имеется младший брат, у которого была выявлена тубоинфицированность. Но на момент наблюдения сестры в нашей клинике он уже был снят с диспансерного учета. Анамнез заболевания. В 2003 году у девочки на волосистой части головы появились корочки, которые были расценены как себорея волосистой части головы. В ноябре 2005 года у девочки появились эритематозные папулы, покрытые серебристыми чешуйками на коже волосистой части головы, туловища, стоп, конечностей. А в декабре 2005 года у девочки появились артралгии в мелких суставах кистей, а затем присоединился отек правого коленного сустава. Появилась утренняя скованность. В связи с чем девочка была госпитализирована в дерматологическое отделение РДКБ с диагнозом псориаз. При обследовании была выявлена высокая лабораторная активность. СОЭ до 48, лейкоцитоз до 11 тысяч. На рентгенограмме коленных суставов остеопороз. Девочка получала лечение 2% салициловой мазью, дегтярной, адвантаном. И также она получала нестероидные противовоспалительные препараты. Состояние ее несколько улучшилось, и она была выписана домой с рекомендациями продолжить местную дерматологическую терапию, а также присоединить санаторно-курортное лечение. Но дома состояние девочки оставалось крайне нестабильным. У нее нарастал суставной синдром, она практически не могла самостоятельно передвигаться, и также появилась субфебрильная температура, в связи с чем она, как я уже сказала, выше в феврале 2006 года была госпитализирована в нашу клинику. При поступлении состояние средней степени тяжести, выражены симптомы хронической интоксикации. На коже волосистой части головы, конечностей, туловища множественные псориатические бляшки, полиартрит с включением голеностопных, коленных, тазобедренных, локтевых, плечевых суставов, шейного отдела позвоночника. Девочка не может присесть и не садиться на пяточки. Выраженные синовиты коленных суставов, ахилло-бурситы с двух сторон. И забегая вперед, я скажу, что девочки позднее мы неоднократно проводили внутрисуставные пункции в коленные и голеностопные суставы, но эффект от них носил лишь временный характер. При обследовании у девочки была выявлена высокая иммунологическая и лабораторная активность. СОЭ до 66, иммуноглобулин G 2420. При обследовании на артритогенные инфекции у девочки были выявлены маркеры кишечной инфекции. Она была пролечена амоксициллином. Также девочке было проведено иммуногенетическое обследование, которое выявило HLA-B27 антиген. Учитывая такую высокую клиническую, лабораторную, иммунологическую активность, С разрешения этического комитета клиники и согласия родителей у девочки решено было использовать в терапии ремикейт, а в качестве базисного препарата назначить метотрексат 15 мг в неделю 10,8 на метр квадратный. В ходе подготовки к переливанию ремикейда девочке была сделана реакция МАНТУ, которая оказалась положительной. Папула 10 мм. Девочка была консультирована фтизиатром, выставлен диагноз тубоинфицирования и назначена терапия изониазидом и витамином В6 на 2 месяца. Девочку мы выписываем, это вот, и состояние дома ее остается крайне тяжелым. У нее сохраняется выраженная лабораторная активность, нарастает суставной синдром. Девочка практически не может передвигаться самостоятельно. И в мае 2006 года она поступает к нам вновь для первого введения ремикейда. Она его переносит хорошо, и тут же у нее нарастает объем движения в суставе. Она приседает и садится на корточки. У нее купируется эксудативный компонент. Кроме того, не появляется новых псориатических бляшек. Клиническое улучшение сопровождается снижением лабораторной активности СОЭ-24, иммуноглобулин G 1150. Согласно плану введения ремикейда, девочки еще 15 раз переливали этот препарат. И в настоящее время состояние ее полностью стабилизировалось. Она ведет активный образ жизни, бегает, катается на велосипеде. Остались единичные псориатические бляшки на лице, на волосистой части головы и на стопах. также показатели иммунологической активности полностью нормализовались. Таким образом, препарат Ремикейт у больной Агаты 13 лет с псориатическим артритом оказал выраженный терапевтический эффект, который проявился в купировании не только суставного, но и кожного синдромов, а также повысил качество жизни девочки и функциональную активность нашей пациентки. А теперь буквально два слова я хотела бы сказать о дерматологической терапии псориатического артрита, потому что это заболевание мы все время лечим вместе с дерматологами. Обязательно при лечении псориаза назначаются гидратирующие средства, которые смягчают шелушающуюся поверхность. К ним относятся крем Унны и мазь Псориатен. Также хороший эффект оказывают мази с салициловой кислотой, размягчающиеся шелушающиеся слои псориатических бляшек. Также используют антралин. Эффективны также препараты к дегтя, которые оказывают также еще противовоспалительное и противозубное действие. Хороший эффект отмечается при использовании Дейванекса, мази с антипролиферативным действием. И, конечно же, используются мази с глюкокортикостероидами. Но здесь предпочтение нужно отдавать тем лекарственным средствам, которые содержат в себе еще и добавки. Например, салициловую кислоту, дибрацалик, лоринден А, деготь, лоринден Т. И также у детей рекомендуется больше использовать адвантан, потому что он содержит негалогенизированные глюкокортикостероиды. Из нестероидных лечебных средств используется мазь псоркутан. И также широко используются синтетические ретиноиды. И, конечно же, используется ультрафиолетовое облучение и пувотерапия.
Значит, пока готовится Светлана Николаевна продолжать свою лекцию про болезни суставов у детей, я хочу подвести небольшой итог этому первому сообщению. Как мы видим, что начинается нередко, и боли в суставах могут возникать не как самостоятельное исходное заболевание, а как заболевание, начало которого имеет такой дерматологический характер. Псориаз у нас очень широко распространен, вы это знаете. И среди взрослых, и среди детей сегодня мы видим заболевание, которое, в принципе, очень трудно поддается коррекции, трудно поддается терапии, требует очень такого упорного лечения, как вот наружными средствами, так и сегодня средствами, которые обладают системным действием. И вот особенно в тех случаях, когда имеются боли в суставах, как мы видим, это не просто артралгии, так сказать, летучие артриты, это может быть системный процесс, который нарушает качество жизни ребенка, не дает ему нормально жить, не дает ему нормально двигаться. Такие пациенты, конечно, требуют лечения не у дерматолога, а требуют лечения у ревматолога. Это мы все с вами понимаем. Более того, еще одна проблема, которую Светлана Николаевна сегодня затронула, и я думаю, что мы в вопросах ее тоже еще обсудим, это использование препаратов, которые не имеют четко прописанных показаний в детском возрасте. Мы как-то с вами уже затрагивали эту тему. В педиатрии вообще это очень сложная проблема, имеющая большие этические корни, потому что исследования препаратов у детей очень мало. И, как правило, мы автоматически переносим, вот раньше мы рассчитывали возрастные дозы детские, исходя там из размеров таблетки, половина таблетки, четверть таблетки, треть часть таблетки, пятая часть таблетки. Уже от этого такого совсем приблизительного подхода мы ушли к расчетам на массу тела или квадратную поверхность площади, да? Потому что это дает более точные подсчеты. Но, тем не менее, практически, если взять очень ну, большую, так скажем, часть препаратов, у нас с вами нет достаточных исследований, которые бы разрешали к применению педиатрической практики. Начиная, например, с банального эуфилина. У Машковского еще было прописано, что только после 14 лет, а мы применяем, начиная с периода новорожденности, понимаете? А, ну, уже настолько это отработанные дозы и тактика, и стратегия лечения. Там, ну, много очень антибиотиков, многие антибиотики, там, цефалоспорины. Есть пациенты, которые... Не цефалоспорины эти, господи. Ну, тяжелые, например, какие-то группы антибиотиков, ципрофлоксацины, которые не используются, нет показаний у ребенка. Но не потому, что его нельзя применять, а потому что нет достаточного количества исследований, которые бы могли быть перенесены уже на детский возраст. И это очень-очень непростая проблема. Вот Клавдия Светлана Николаевна затронула этот вопрос относительно ремикейта, инфлюксимаб. Сегодня препарат мы видим, есть опыт наш российский, есть опыт и зарубежный. Но вот даже в стране производителей нередко нас врачи даже упрекают в том, что мы прям чуть ли не каждому ребенку должны назначать сегодня. Почему вы не назначаете этот препарат? Потому что даже в стране производителей он не зарегистрирован в детской практике. Мы потихонечку, очень аккуратно набираем этот опыт. Это очень деликатная проблема решения. Даже обязательно должно быть согласие родителей. Обязательно должен быть консилиум, который решает этот вопрос. Обязательно наблюдение за таким ребенком. Конечно, вот такой блестящий результат, как сегодня показывает Светлана Николаевна, он прямо врачей оптимизм внушает, что нужно вообще чуть ли не каждому ребенку. Давайте будем шире использовать эти препараты. Но вы должны очень серьезно относиться и понимать, с пониманием большим к этой проблеме. Что нельзя безоговорочно вот так вот просто автоматически на сегодняшний день переносить вот клинический опыт на абсолютно всех пациентов. Здесь должна быть работа и фармацевтических компаний, которые со своей стороны должны проводить и международные исследования для того, чтобы прописать этот возраст, с которого конкретно назначается данный препарат. Должны быть серьезные исследования и масштабные вот такое подведение суммарных итогов и решение наших административных медицинских органов, которые дадут нам возможность применять эти препараты более широко в нашей клинической практике. Ну, мы продолжаем нашу тему. Еще одну тему, которую затрагивает Светлана Николаевна, это такой более, так скажем, традиционный вариант болезни суставов, как ювенильный ревматоидный артрит. Пожалуйста.
Значит, ювенильный ревматоидный артрит – это хроническое воспалительное заболевание суставов, неясной этиологии и сложным, преимущественно аутоиммунным патогенезом, приводящее к деструкции хрящевой ткани и сочетающееся у ряда больных с несуставными проявлениями. Этиология этого заболевания до сих пор неизвестна, но считается, что огромную роль его возникновения играет совокупность рядовых генетических и иммунологических факторов. В качестве провоцирующих моментов развития этого заболевания указывают переохлаждение, инсоляцию, травму, повторное инфицирование и распространенность ювенильного ревматоидного артрита – в популяции составляет от 0,05 до 0,6%. Заболевание чаще всего начинается с отека, ограничения функции и болезненности в одном или нескольких суставах. В 70% случаев процесс начинается с коленных суставов. Вообще, забегая вперед, я скажу, чем больше суставов вовлекается в дебюте заболевания в процесс, тем хуже прогноз заболевания. Для ювенильного ревматоидного артрита характерно поражение крупных суставов, таких как коленные, голеностопные, и симметричность поражения, которая, конечно, на ранних этапах заболевания иногда может и не прослеживаться. Позднее суставы деформируются и приобретают своеобразную форму. Крупные суставы становятся шаровидными, мелкие – веретенообразные. Формируются контрактуры, сначала болевые, а затем и привычные, которые, конечно же, ведут к инвалидизации ребенка. Обычно проксимальнее пораженного сустава развивается мышечная атрофия. Также очень характерен феномен так называемой утренней скованности, когда по утрам ребенку тяжело совершать движения в пораженных суставах на протяжении какого-то промежутка времени. Этот промежуток времени может колебаться от 10 минут до 1,5 часов. Считается, что этот феномен связан с изменением реологических свойств суставной жидкости за ночь. Мы с вами говорили, что при псориатическом артрите нет каких-то специфических лабораторных показателей. А вот при ювенильном ревматоидном есть. Это наличие ревматоидного фактора, который в детской практике встречается в 15-20% случаев. ЮРА имеет следующие варианты течения. Системный, который в свою очередь подразделяется на аллергосептический и вариант стила. И суставной, который в свою очередь подразделяется на олиго- и полиартикулярный. Ювенильный ревматоидный артрит, как я уже сказала, может быть серопозитивным и серонегативным по ревматоидному фактору. Вообще существует три классификации этого заболевания. Классификация ювенильного ревматоидного артрита Американской ассоциации ревматологов. Классификация ювенильного хронического артрита Европейской лиги против ревматизма. И классификация ювенильного идиопатического артрита Международной лиги ревматологических ассоциаций. Каждая из этих классификаций имеет свои плюсы и минусы. Мы сейчас этого обсуждать не будем. Все они имеют право на существование, но нам нужно понять, что везде речь идет об одном и том же заболевании. Просто он может носить разные названия. А теперь давайте разберем с вами основные варианты течения ювенильного ревматоидного артрита. Так называемый олигоартрит первого типа или болезнь маленьких девочек. Ей страдают миловидные, белокурые, голубоглазые девочки в возрасте до 5 лет. Суставной синдром представлен моно- или олигоартритом преимущественно суставов нижних конечностей. Как правило, артрит протекает очень доброкачественно и редко формируются деструктивные изменения в суставах, но при этом у половины пациентов обнаруживается антинуклеарный фактор и УВИД. Олигоартикулярный вариант второго типа. Им страдают мальчики в возрасте от 8 до 15 лет. И суставной синдром у них представлен асимметричным олигоартритом суставов нижних конечностей. Но при этом в процесс могут вовлекаться илиосакральные сочленения, поясничный отдел позвоночника. Артрит протекает крайне тяжело и очень быстро формируются деструктивные изменения в суставах. Нередко он может трансформироваться в анкилозирующий спондилоартрит. Очень часто этот вариант течения сопровождается энтезопатиями. И по данным разных авторов, от 8 до 25% детей с этим вариантом течения страдают УВИИТом. Так что дети или мальчики, страдающие этой формой заболевания, могут стать инвалидами не только по поражению опорно-двигательного аппарата, но и инвалидами по поражению органов зрения. Полиартикулярный вариант ювенильного ревматоидного артрита – серопозитивный по ревматоидному фактору. Им страдают преимущественно девочки подросткового возраста. Суставной синдром представлен симметричным полиартритом, который поражает не только крупные, но и мелкие суставы. Очень быстро формируются деструктивные изменения в суставах, и эта вот форма ювенильного ревматоидного артрита плохо поддается терапии. И также, как я уже сказала выше, отмечается серопозитивность по ревматоидному фактору. У меня здесь, к сожалению, нет слайда, но есть еще другой вариант, полиартикулярный вариант, серонегативный по ревматоидному фактору. Он отличается вот от вышеперечисленной формы только тем, что им страдают девочки более младшего возраста, в основном где-то с 5 до 8 лет, и течение его более благоприятное, потому что деструктивных изменений в суставах бывает реже. А это вы видите полиартрит у девочки, вы видите поражены проксимальные межфаланговые суставы, что характерно вот для как раз серопозитивного варианта. Мы говорим, он течет по взрослому типу. Теперь мы с вами рассмотрим системные варианты ювенильного ревматоидного артрита и начнем его с аллергосептического. Вообще этот вариант ювенильного ревматоидного артрита известен сравнительно недавно, 60-х годов прошлого столетия. В 1943 году Вислер впервые описал симптомокомплекс, который включал в себя лихорадку, артралгию, аллергическую сыпь, лимфоаденопатию, гепатоспленомегалию, и все это сопровождалось высоким нейтрофильным лейкоцитозом. Затем уже они вместе с Вислером пришли к выводу, что это заболевание имеет под собой аутоиммунную природу и нередко трансформируется в ювенильный ревматоидный артрит. И потом эту форму заболевания стали называть по именам авторам, описавших впервые ее. Чем принципиально отличается эта форма ювенильного ревматоидного артрита от других? Это отстроченным суставным синдромом. Ребенка иногда на протяжении нескольких лет беспокоит лишь артралгия в суставах, а артрит как таковой не развивается, что, конечно же, может затруднять диагностику этого заболевания на ранних этапах. Также очень интересная и характерная лихорадка, которая держится очень длительно, ни дни, ни недели, ни месяцы. В 5-6 утра у ребенка поднимается температура до 39-40 градусов. Все это сопровождается ознобом. Температура держится 2-3 часа, затем резко гектически снижается. И это сопровождается проливным потом. На высоте лихорадки отмечается аллергическая сыпь, обычно пятнисто-папулезная, но может быть она и линейной. Локализация сыпи может меняться, и практически возможна любая локализация на туловище, конечностей, на лице. Ну и также при этой форме заболевания возможны полисерозиты, и также очень характерен гиперлейкоцитоз, нейтрофилез и ускоренная СОЭ до 80. Что я еще хотела бы сказать, что вот если у этих детей все-таки начинается артрит, то очень быстро начинают формироваться деструктивные заболевания. И считается, что этой форме заболевания подвержены дети более старшего возраста. Вариант Стила был впервые описан в 1897 году английским педиатром Стилом, и до сих пор от 14 до 16% детей страдают этой формой заболевания. Чем принципиально он отличается от других форм ювенильного ревматоидного артрита? Это генерализованный полиартрит с первых дней заболевания, когда в процесс включаются не только крупные, но и мелкие суставы. И как ни при другой форме заболевания, выражен болевой синдром. Он настолько сильный, что бывает чувствительность. признак простыни, да, когда на ребенка набрасывают простынь, и он начинает кричать от нестерпимой боли в суставах. Соответственно, поскольку выражен очень сильно болевой синдром, очень быстро формируются контрактуры суставов, и ребенок очень быстро инвалидизируется. Лихорадка может быть при этой форме, но она обычно для субфебрильных цифр и непродолжительная. Иногда бывает скарлатиноподобная сыпь, а также, как и при всех системных формах заболеваний, бывает увеличение лимфатических узлов, печени, селезенки, но сои, в отличие от аллергосептического синдрома, не так высоко поднято, где-то в пределах до 40. И я бы еще хотела добавить, что этой формой заболевания как раз страдают маленькие дети. Считается, что она очень многих начинается до 5-летнего возраста. И, к сожалению, у нас очень было много наблюдений, когда это заболевание начиналось даже до года. Здесь вот показана девочка с вариантом стила. Вот она, кстати, заболела в 1 год 8 месяцев. Диагноз ювенильного ревматоидного артрита ставится на основании восточноевропейских диагностических критериев по совокупности клинических, рентгенологических и лабораторных признаков. Я думаю, что мы их не будем с вами перечислять. Для лечения ювенильного ревматоидного артрита используются симптом-модифицирующие антиревматические препараты, к которым относятся нестероидные противовоспалительные препараты, и наиболее широко у детей используется вольтарен и диклофенак, да, в отличие от индометацина, который используется при псориатическом артрите. Глюкокортикостероиды используются также в виде пульс-терапии или внутрисуставного введения. ПРОС, они назначаются крайне редко, если речь идет только о жизни ребенка. Считается крайне нецелесообразно назначать эти препараты в раннем возрасте и в период пубертата. Модифицирующие болезни, антиревматические препараты делятся на нецитотоксические, к которым относятся антималярийные препараты, которые, в принципе, сейчас уже достаточно редко применяются. Соли золота, сульфасалазин, депенициламин. И цитотоксические. Лидирующее место здесь занимает метотрексат, да, который мы называем даже золотой стандарт ревматологии. Также можно циклофосфамид, АРАУ, циклоспорин А. И болезнь, контролирующие антиревматические препараты. Таких, к сожалению, пока еще нет. Их не изобрели. И далее идут дозировки основных препаратов базисных, которые применяются в детской ревматологии. Спасибо за внимание.
Ну, это пока можно оставить?
Да. А можно вообще перекинуть на это?
Да, конечно, конечно. Ну, это с матерью Екатериной вы тогда оставите. Конечно, обязательно, пожалуйста.
Ну, какой вопрос не по теме? Ну, как реагирует при псориазе поражение суставов? И как слизистые ребенка реагируют вот, при кожном высыпании псориаза? Ну, если можно, то ответьте. Слизистые носа, глаз, кишечник.
Слизистые оболочки, конечно же, тоже поражаются. Но как только мы начинаем лечение, мгновенно улучшение идет и со стороны слизистых оболочек, и со стороны кожи. Вот у нас были такие случаи, вот, кстати, Наталья Анатольевна уже сказала про это, что некоторые родители начинают уповать на то, что можно вылечить псориатический артрит только дерматологическими средствами, да, и отказываются от назначения нестероидных противовоспалительных препаратов и базисной терапии. Но эффекта вот тогда не бывает, и одними дерматологическими средствами мы никогда не справимся с этим заболеванием. Как только мы назначаем нестероидные противовоспалительные базисные препараты, улучшение начинается идти и по суставам, и по коже, и по слизистым оболочкам. И не надо этого бояться.
Но все же это лечение должен проводить специалист. Так, пожалуйста, еще вопросы? Вопросы? Да, да.
Самый ранний возраст, когда вы применяли ремикейт.
Вы знаете, этот препарат разрешено использовать только во взрослой практике. У нас использовали...
После 18 лет официально.
Да. У нас использовали ремикейт 7 и 6 летним детям, но не с псориатическим артритом, а с ювенильным ревматоидным артритом. Но каждый раз для использования этого препарата должно было быть разрешение этического комитета и согласие родителей, естественно.
Страна-производитель.
Не помню. Нет, это не наш. Ширинг-Плау. США, наверное, да?
Он в федеральный список входит, потому что очень дорогостоящий.
Вы знаете, да, это очень дорогой препарат, и одно время мы его получали. Но вот сейчас, в настоящее время, какие-то начались сбои
Вообще препарат входит и может быть назначен пациенту с инвалидизирующим заболеванием по так называемым высокотехнологичным видам медицинской помощи. Но у меня все-таки просьба, давайте мы не будем углубляться в ремикейт, если есть индивидуальные вопросы, потому что есть много новых других препаратов, и СЛСЕПТ, и АРАВА, и у нас сейчас появились целая новая серия препаратов, которые могут быть и должны быть использованы, и опыт этот постепенно приобретается, но это вопрос касается каждый раз каждого конкретного больного.
Скажите, а у взрослых применяется?
Конечно, взрослых применяется.
У взрослых применяется, но вы не поверите, сколько это стоит. Нет, это очень дорогой препарат, потому что если у детей получается, что на одну инъекцию необходимо около 40 тысяч рублей, у ребенка, то у взрослого доза, естественно, будет в 3, а то в 4 раза больше по его весу, массе тела.
3-5 миллиграмм на килограмм.
Соответственно, стоимость лечения достигает, наверное, к миллиону, а может быть и к двум даже.
А перевивать нужно каждые 8 недель.
Каждые 8 недель повторяется. Это сейчас очень дорогостоящие виды лечения, препараты, сложно получаемые пока. Пока это только, так сказать, начальные такие этапы. Причем нельзя ждать, не знаю, Светлана Николаевна, может быть, добавит, нельзя ждать в каждом случае, что пациент выздоровеет в результате применения этих препаратов. Например, такие же препараты сегодня, моноклональные антитела у нас есть и при бронхиальной астме, амолизумаб, ксалар, такой препарат существует. Принцип тот же. Создаются антитела к определенной структуре. Например, антитела при астме, антитела к ГЕ. В данном случае антитела к тумно-никотизирующему фактору альфа, такому универсальному, так скажем, провоспалительному цитокину. Но совсем это не значит, что все остальные препараты отменяются, что все остальное не нужно применять. Ко мне недавно вот так приходила мама, потому что приезжает, говорит, вот назначьте нам прям ремикей. Вы говорите, этот вопрос решают врачи, которые лечат пациента. В каждом случае, еще раз хочу повторить, новые препараты, которые появляются в нашей практике, мы очень аккуратно и очень серьезно к ним относимся. Вспомните преднизолон. Я всегда говорю, вот прекрасный пример. Вспомните системный преднизолон. Когда он был синтезирован, и впервые назначен больному с ревматоидным артритом, человек, который неподвижно сидел в кресле, он встал и пошел. А что теперь? За время нашего знакомства с таблетками преднизолона, с его назначением, таким радостным, широким размахом, мы сегодня с вами получили, мало того, что мы получили огромное количество побочных эффектов, неконтролируемое течение заболеваний, которые больше ничем уже нельзя лечить. У детей мы тоже достаточно длительный период времени потихонечку вот находили пути ведения этих пациентов с ревматоидным артритом, потому что если он получает, приходят вот такие пациенты у нас. В прошлый раз мы говорили с вами, вот Галина Афанасьевна читала лекцию про болезнь Кавасаки. Заболел маленький ребенок 2 года. С чем он к нам пришел? 25 миллиграмм преднизолона. Потому что у него, доктор видит, вовлечены как бы все суставы, отечные руки, отечные стопы. А вообще, на самом деле, как вы помните, мы говорили об этом пациенте, оказалось, это болезнь Кавасаки, это вообще никакой не суставной синдром, это поражение сердца. А отек стоп и отек кистей, а ребенку тут же по месту жизни назначили таблетки преднизолона. Поэтому любой новый препарат, мы тоже мы еще не знаем, каковы будут последствия. Так же, как с вакцинами, о чем мы с вами все время говорим. Все должно быть очень разумно. Нельзя огульно назначать как бы новые препараты и сказать, вот, а вот моему соседу помогло, теперь мне назначить. Понимаете? Это все очень-очень такой непростой вопрос. Опять же, этические есть моменты здесь назначения новых лекарств. Так, еще вопрос. Да, пожалуйста, конечно.
Третье заболевание.
Вы знаете, крайне...
И в частности, криотерапию, потому что при обменно-дистрофических заболеваниях физиотерапии с применением криотерапии очень хорошие результаты.
Вы знаете, к сожалению, у нас в клинике этот метод лечения не применяется. Но вообще мы наслышаны о нем, и мы знаем, что очень хорошие результаты. И может быть даже вот у нас будет в дальнейшем опыт свой собственный, потому что вот идут переговоры. Да.
Ну вот у нас, я 20 лет занимаюсь этим делом, да? Отдаленные результаты от 1 года до 18 лет ремиссия. 3 случая было вот... псориатического артрита у взрослых.
У взрослых?
Да, коленные суставы были поражены. На фоне лечения, которое проводил лечащий врач, они проходили у нас лечение криотерапии и аппаратной. Значит, и была ремиссия от 1 месяца до полугода. А потом все опять начиналось. То есть, и был сдвиг какой-то, но потом, видно, болезнь все-таки брала свое. Я почему интересуюсь.
Вы знаете, что вы абсолютно правы. У взрослых метод на сегодня достаточно широко распространен. Я вообще вспоминаю еще в 74-м, по-моему, году, нет, чуть позже, в 82-м году у нас был один из первых международных конгрессов в стране по болезням суставов, по ревматическим заболеваниям. Первое, что меня тогда поразило, как молодого доктора, что необыкновенно огромный спектр различных реабилитационных, жизнепомогающих пособий, упражнений, приспособлений. То есть для нас это тогда было вообще вот такой кипа слайдов, там более 100. Как человек с ревматоидом должен резать там ножом, поскольку у него все суставы деформированы. Как ему приспособить там туалет, как ему приспособить столик, где он кушает. То есть для нас это вообще, у нас никто на это внимание не обращает, никто не заботится о наших инвалидах. Вот я говорю о пожилых сейчас людях, которые болеют болезнями суставов. Никто этим не занимается, у нас ничего такого до сих пор нет. Хотя мы стали более так внимательны к этому контингенту больных. Про детей не говорилось почти ничего. Вот я еще думаю, я как раз наших иностранных специалистов спрашиваю, говорю, а почему вот так? А не потому что... взрослый пациент, вот доживший до пожилого возраста, он отчисления от страховых средств, которые заплатил за свою жизнь, очень большие. И все заинтересованы в том, чтобы его лечить. И чтобы как можно дольше жил. И чтобы все ему там вот это обеспечить. А ребенок еще ничего не накопил. И он мало стоит. Поэтому особенно ими никто за границей не занимается. А у нас получилось, что и этими, как бы особо, все равно пожилыми людьми никто не занимается, сколько бы он ни накопил. И маленькими, как бы больше, даже я бы сказала, внимания, потому что это все-таки дети, с ними родители занимаются, и реабилитация. И вот там показывали как раз один фильм, еще японцы. Значит, они создали такую криокамеру, где температура, вот я сейчас боюсь уже, вот сейчас не буду называть цифру, но очень низкая, там, очень низкая.
150.
Вот. Ну, там было не 150, но что-то градусов 130, наверное. И показывают кино, как человек, значит, он в плавочках, у него шлем, у него, значит, маска на лице, потому что дыхательные пути, и он туда заходит на костылях, и через 2 минуты уже выходит без костылей. И мы тогда очень смеялись, говорим, да из такой камеры просто, наверное, выбежишь уже без всяких костылей. А сейчас, вы абсолютно правы, сейчас существует, во-первых, изменился метод лечения. Сейчас существуют специальные физиотерапевтические приспособления для локального криовоздействия на суставы. И мы как раз планируем заниматься этим, у детей эти методики не особо разработаны. Но это очень, я думаю, перспективный метод. Я с вами абсолютно согласна.
Я почему задал вопрос? Потому что сейчас точно установлено, что криотерапия повышает иммунитет резко. И вот, в частности, то, что вы рассказываете, в Бахрамском институте эти камеры есть. Они запускают, когда больного перед операцией, и в течение 20 секунд повышают температуру, понижают температуру от минус 1 до 150. И так несколько раз перед операцией. Великолепно проходит операция, легче переносится. И послеоперационный период тоже благоприятно течет. Уже там иммунитет резко возрастает.
Ну да, вообще считается, вы знаете, считается, что если вот эти элементы наши закаливания, которые мы применяем, говорим, там босиком надо по траве ходить, босиком по снегу, считается, что только тогда есть элемент закаливания, когда температура на стопе достигает минусовой температуры, ноль и минус чуть-чуть. Вот только тогда элемент закаливания. А если мы выбежали и быстренько, так сказать, вернулись, то вроде бы даже эффекта такого и не происходит.
Семью Никитиных, очевидно, да?
Нет, почему? Я не только семью Никитиных. Это наш традиционный. Никитин просто себе приписал. А вообще-то это всегда было в России. Снег, закаливание, обливание, проруби. Да, да, холодная вода, но вот пока человек ходит, пока он пошел вот там крещение, пока он подошел, пока все, у него на стопе должна образоваться, то есть температура должна снизиться до 0 градусов все-таки, тогда есть эффект, тогда получается эффект. Так, пожалуйста, еще вопрос. Да, конечно.
Вот ювенильный ревматоидный артрит, он, как я поняла, разбивается чаще всего у девочек. В период полового созревания, правильно?
Нет, вы знаете, действительно, им страдают чаще всего девочки, но вот разные варианты у разных групп детей. Действительно, некоторые формы в период пубертата, а как вот мы говорили о варианте стила, он наоборот у маленьких детей, или олигоартрит маленьких девочек, тоже форма, которая встречается...
Говорится ювенально, я имею в виду, не связано ли это в период полового созревания с гормонами?
Конечно, конечно, конечно. Период пубертата очень многие. И более того, дети, которые заболели в раннем возрасте, которых вот нам удалось стабилизировать ювенильный ревматоидный артрит, они, входя в пубертат, у них начинается обострение заболевания.
Так, еще вопросы, пожалуйста. Машка, прошу, идите сюда, пожалуйста. Уже вопросы могут быть и к вам. Идите сюда. Идите, пожалуйста, Машка. Так, пожалуйста, еще вопросы есть? Пожалуйста, если, может быть, есть желание высказаться о своем опыте, мнения какие-то. Ведь мы сегодня затронули две очень интересные темы. Может быть, они действительно все-таки сложные сегодня, согласитесь, да? Как-то все мы занимались такими более... казалось бы, часто встречающимися. Но все же я хочу сказать, что я думаю, что у нас вот будет, мы сделаем несколько таких лекций по болезням суставов, и я даже думаю, что вот еще мы упустили один момент. Как обследовать суставы у ребенка, как их посмотреть правильно, как это, какая сегодня технология обследования суставов у детей, какие дифференциальные заболевания, с чем мы встречаемся. Потому что, как я начала сегодня говорить, о том, что разные, самые-самые разные причины могут быть. Мы сегодня разобрали с вами, коснулись немножко наиболее сложных таких заболеваний. Это ревматоидный ювенильный, ревматоидный артрит, который в мире даже еще классификацию никак, вот вы видите, не устоится. И то его называют ювенильный хронический артрит, то теперь у нас ювенильный диапатический артрит. Но все же в нашей российской ревматологии более принято ювенильный, то есть вот юношеский, детский, так скажем, ревматоидный артрит, мы, для нас это более такое принятая терминология, хотя все меняется. И думаю, что вот то, может быть, а может быть и правильно, что мы прорубь так сразу как бросили, чтобы научиться плавать чуть-чуть, а дальше будем уже более легкие проявления изучать. Машка, что нам скажете, пожалуйста?
Ну, кто о чем, а вшивая баня. Поэтому... Поскольку я не специалист, то и запомнить не могу, и записываю с ошибками. Но у меня возник вопрос, и я думаю, что...
Правильно написала.
Вот. Инфликсимат.
Мап.
Вот. Вы, наверное, обратили внимание на состав этого лекарства, да? И чего? Вот дело в том, что, конечно, состав, который подразумевает, что там будут какие-то компоненты мышиного живого организма, да, вот, я думаю, знаете что, вот сам вопрос, что мышь настолько уникальное творение, что она может изменить суставы человека?
Это вопрос?
У нее вообще суставов нет. Но почему-то вот именно американская медицинская наука, и не только медицина, но и даже... Вот вы смотрели фильм, да, про питание трансгенное, всю трагедию. Почему-то вот они хотят вырастить бифштексы на грядках, и вот именно мыши, крысы как-то используются и в растения, и в клеточки, и в лекарства. И вот я думаю, что это вот какая-то кардинальная ошибка или сознательный вред. И просто вот как вшивый боюсь за то, чтобы вот этот вред не наносился, или прикрытие какое-то хитрое, потому что не так все просто. Как мы знаем, есть вот, например, деление... Вот лекарства для, там сказать, первого мира, вот для третьего мира можно с мышами, ничего, так сказать. Вот. Так что я, да, Наталья Анатольевна, вот зуд у меня такой.
Да, Машка, я вас понимаю, ваш вопрос. Вы правы абсолютно. Нас тоже настораживает антигенная структура, когда, почему я и сказала еще раз, что пока у детей препарат не зарегистрирован, сейчас создаются препараты, которые создают действительно их чисто только человеческие антитела, только человеческие. Но в нашей стране пока вот такие препараты чисто человеческих антител не зарегистрированы, но они есть уже в мире. А вот наличие антигена мышиного, честно говоря, мне тоже все время... Поэтому я говорю родителям всегда, я говорю очень аккуратно, потому что могут быть и реакции на именно мышиный антиген, развитие каких-то дополнительных антител. Но здесь есть, конечно, много вопросов и у ученых, и у нас. И, в принципе, это должно нас заставлять как-то более внимательно относиться к таким средствам. Ну, не только мышиные антитела. У нас много есть с вами разных препаратов, которые могут включаться в обмен в организме. Вообще, я считаю, что нет ничего безразличного для организма человека. Любой препарат, аспирин ли мы принимаем, анальген ли мы принимаем, любой препарат, он, конечно, вносит свой, так сказать, вклад в обмен веществ человека, особенно если его принимают длительно. Но просто есть заболевания, вот, которые... требует пока вот сегодня существующих методов лечения, равно как вот гормоны, например, о которых мы говорили с вами.
Что-то... А здесь, Наталья Анатольевна, можно я опять, так сказать, как не специалист, буду глупо возражать? Вот. Но дело в том, что мы не имеем ничего против мышей, правда? Это зверюшки божьи, да? Сам Господь создал этих зверюшек. Ну вот когда человек согрешил, то мыши стали вредить человеку, это несомненно. Но дело в том, что христианство, оно создает культуру жизни человека не только в духе, но и подразумевает непременно вот особую культуру жизни тела человека. И вот почему именно против мышей? Потому что мы знаем, есть вот, например, мази барсучий, жир. Ну, никто же не возражает, правда, да?
Да.
Вот. Но почему мыши? Почему мы восстали на мышей? Вот. Дело в том, что вот эти грызуны считаются как нечистыми для человека. И использовать их в пищу категорически христианством запрещено. Более того, есть целое даже, ну, как бы, ограждение человека, чтобы вот они не повредили ему. Например, вот по уставу церкви, если мышь падает в ведро, да, которое вы используете для питьевой воды, что делают? Ведро вымывают, его не выбрасывают, его как следует вычищают, а потом читается специальная молитва «Кропиться святой водой», то есть ведро очищают. То же самое, например, если вот сейчас появилось очень много блюд экзотических, различных, ну, например, где включается кусочек сырого мяса, или там вот там змей, или там еще всякое, так сказать, того, что человеку не благословляется употреблять пищу. Что делается в практике церкви? Люди приходят на исповедь и говорят, что они ели то-то, то-то, и читается батюшкой специальная молитва от скверноедения. Как бы то, что человек съел, это скверно для него. Это не поддержит его телесные силы. И поэтому нам нужна как бы крепость телесных сил, чтобы дух наш мог спокойно работать над собой. Да? Нам надо время. Вот. Поэтому вот в плане размышлений, что предлагает церковь, от чего церковь ограждает, я думаю, что вот когда ставится вот такой сигнальчик, что это мышь, я думаю, это какое-то вот или недоброжелательство, Вот вы знаете, я однажды выступала в Академии наук, Велихова поздравляла. И что-то такой вот вспомнила случай очень интересный. Ну, а там надо было слово говорить, а я, как всегда, не умею готовиться, забываю. Вот, ну, там вроде сказала, потом еще раз попросили сказать. И вдруг, знаете, у меня очень как-то ясно сформулировалась мысль, что Дарвин был очень злой человек. Вот вы знаете, я встала и говорю, вот вы меня простите, вот вы академики, а вот я вот как-то хочу сказать, вот только злой человек мог родить такую теорию. Поэтому, конечно, вот может быть и среди медиков есть, ну, недобрые люди какие-то, они вот придумывают то, что потом человеку навредит, или они их используют так дух для того, чтобы провоцировать на это. Но, конечно, все возмутились, да? А потом я читаю Брагаус и Фрон, и записи о Дарвине, и по характеру он был злейший человек, абсолютно точно. Вот это не просто вот я там на Дарвина бочку качу, правда? Вот. А просто вот действительно дух человека формулирует, что он может сделать в науке, правильно? Если человек добрый, непременно он что-то доброе сделает. Но, как известно, мы Америку не очень любим, потому что там много злого как-то Америка производит. Вот. Поэтому вот мое такое вот как бы, ну, для вас уже известный вопрос, он поднимался, просто я еще раз напомнила. Вот. И думаю, что как-то на это надо обратить внимание.
Согласна.
Вот. И, конечно, хотелось бы, чтобы, вот, например, что мы можем вот помочь человеку, у которого этого заболевания, вот что-то такое простое, во что бы мы могли включиться?
Ну, мне кажется, очень хорошо помогает тоже молитвы. И я даже читала, было такое научное исследование, которое проводилось в одном хирургическом стационаре. У половины пациентов этого стационара, которым делали операции, монахини читали молитвы. И половина нет, это была группа сравнения. И действительно, послеоперационный период более легко проходил вот у этой первой группы. Это все не просто так.
Дорогие друзья, значит, сегодня в нашей делегации, такой небольшой, присутствует еще один доктор. Он сейчас и сам представится. Максим, как ваше отчество? Я только не знаю.
Меня зовут Максим Александрович, фамилия Полянский.
Максим Александрович?
Полянский.
Ну, то, что Полянский его я знаю, а вот что Максим, как Максим Александрович Полянский, он сейчас представится вам и немножко расскажет о проблеме хосписа. Поскольку вот у нас есть действительно вот такие сложные, тяжелые больные, инвалидизирующие заболевания и онкогематологические заболевания в нашей практике. Есть такая помощь нашим пациентам в виде создания хосписов. Это как бы крайняя такая ситуация, когда пациент уже должен или идет, так сказать, к концу своей земной жизни, и попытка облегчить ему переход и помочь, вот направлено в том числе, значит, создание хосписов. Ну, и еще и другие у них есть функции, да, Максим?
Да, конечно. Значит, ну, я заведующий стационаром хосписа, 8-го московского хосписа. Значит, всего в Москве их создано пока 8, планируется 10. Хосписы пока что созданы только для взрослого населения. Пока что детских хосписов не существует в Москве. Значит, ну, проблемы, которые занимаются хосписы, это помощь терминальным онкологическим больным. То есть больным, у которых доказан диагноз рак, и которым, да, конечно, и которым онкологи отказали в проведении специального лечения. По разным причинам. Либо уже, ну, помочь невозможно, либо уже все методы испробованы, либо там, ну, тяжесть состояния больного не позволяет провести там химиотерапию, лучевую терапию, операцию. Вот такие, такие больные раньше оставались как бы, ну, просто на откуп участковой службе, участковым терапевтом, и, в общем-то, оставались, ну, практически, ну, во многих случаях оставались без помощи. Потому что если больного нельзя вылечить, это еще не означает, что ему нельзя помочь. Правда ведь? Вот ему нужно помогать, вот и он в этой помощи нуждается. И идея создания хосписов, она, конечно, ну, она еще, ну, она пришла к нам из Англии. Значит, первые хосписы были созданы в 70-х годах прошлого века. То есть, и идея создания хосписа, идея хосписного движения в том, чтобы создать условия для человека, в основном в домашних условиях, кстати, условия для человека, которые бы в последние там дни, недели, месяцы жизни ну, позволили ему провести вот это вот время, ну, по-человечески, скажем так, и умереть тоже по-человечески, без страданий, без боли, ну, там, в идеале, может быть, даже с улыбкой на устах. Значит, и, в общем-то, идея хосписов, это хоспис — это не лечебное учреждение в строгом понимании этого слова. То есть это не некая структура, в которую свозятся больные, значит, и там они там должны погибнуть. Нет. Напротив, значит, хоспис это, скажем так, сообщество единомышленников, врачей, которые, врачей, медсестер, медработников и, кстати говоря, священнослужителей тоже. Потому что вот в нашем хосписе, да и, в общем-то, насколько я знаю, ну, в любых хосписах есть и послушники, есть и священнослужители, батюшки. В нашем хосписе тоже это присутствует. Так вот, эти люди, они стараются создать условия для человека, для пребывания его дома. Стационар нам нужен для того, чтобы взять к себе самых тяжелых пациентов, подобрать им схемы обезболивающей терапии, симпатической терапии, там, может быть, там, ну, провести какие-то несложные манипуляции, ну, даже какие-то мелкие хирургические вмешательства, которые позволили бы облегчить вот, ну, существование этого человека, и потом выписать его домой, и далее под наблюдением врачей, медсестер, соцработников хосписов поддерживать существование этого пациента на дому с помощью родственников, с помощью социальной службы округа, с помощью там той же участковой службы округа. Вот, проблемы, с которыми мы сталкиваемся, это непонимание задачи хосписа. Очень часто врачи, родственники, сами больные считают, что хоспис — это место, где человек должен умереть. Вот, вот еще раз хочу повториться, что в общем-то, ну, что это не так. Наоборот, это место, где ну, мы должны постараться создать ну, условия и дать рекомендации, подобрать те схемы терапии, которые позволили бы человеку более-менее сносно существовать дальше. Вот. И еще один такой момент, очень, ну, на мой взгляд, интересный, который мы видим в хосписе. Когда к нам привозят больных, родственники очень часто просят, вот там, давайте мы нашего больного поместим в отдельную палату, потому что вот он не знает своего заболевания. Вот если он увидит там, ну, таких же окружающих, там, то он еще больше сникнет, то есть совсем-совсем там, ну, он там жить расхочет. А мы видим обратную ситуацию. Когда человек попадает в среду себе подобных людей, то есть вот он знает свой диагноз. Вот первая реакция, конечно, это шок. Вот. Потом там, ну, попытка найти какие-то методы лечения, там, врачей, там, найти, может быть, как, ну, какие-то парамедицинские возможности. Значит, и потом уже, ну, идет этап принятие болезни, когда он соглашается с тем, что он болен, и соглашается вот, ну, с тем, что там, как-то нужно ему помочь, в общем-то, и готов верить врачу, который его ведет. И последний вот уже этап, это когда помочь ему невозможно, и вот отчаяние. Отчаяние у человека возникает, но когда он видит, что, в общем-то, он не одинок, что есть такие же люди вокруг него, вот его окружают такие же люди, у него ощущение, ну, команды, сопричастности, что вот он такой не один, ему становится легче, ему становится легче. Мне кажется, мы, вот, наверное, если бы, вот мы с вами там, ну, средний срок жизни человека там составляет, там, не знаю, там 60, 70, 80 лет. Вот если бы нас с вами поместить в общество людей, которые живут там по 1000 лет, наверное, мы себя ощущали бы совершенно несчастными, правда? То есть, ну как это, вот мы там живем всего лишь там 80 лет, а вот там сосед, который там сидит буквально там, он там проживет 1000 лет, вот, он у нас переживет там 10 раз. Вот мы были бы такими же несчастными. Точно так же несчастны вот эти вот люди, которые знают, что они, ну, сколько они проживут, ну, неделю, две, там, месяц, даже полгода, даже год. Это для них очень мало. Когда сосед, вот родственник, вот он явно проживет больше. И даже возникает некое озлобление вот на окружающий мир, что вот почему я должен уйти, а почему вот это вот все должно остаться. Вот. И вот когда человек попадает в такую среду, ему становится легче. Вот. И, конечно же, нам в этом плане, в этом смысле нам очень помогают священнослужители, очень помогает вот наш батюшка, который, в общем-то, я считаю, что проводит очень много у нас и бесед, и разговоров, и, ну, каких-то там таинств, которые помогают, в общем-то, вот нашим пациентам. Поэтому я хочу сказать большое спасибо, что вот есть у нас священнослужители, есть церковь, которая помогает врачам делать вот одно общее дело. И вот эти вот точки соприкосновения, мне кажется, их должно становиться все больше, больше и больше. Вот, спасибо вам большое.
Спасибо за доклад, за маленькое слово. Но все вы знаете, что сейчас много разговоров идет о Дне Святого Валентина, да? Как вы относитесь к этому празднику? Кто за то, что это не наш праздник? Поднимите руку. Вы смотрите, не единогласно. Да. Вот. Да. Ну, а почему это не наш праздник?
А?
Православные влюбляться не должны, да? Должны, да? Вот. А в чем, как бы, неправомерность вот этого праздника, знаете, да? Ну, дело в том, что это хитрость опять очередная, которую использовали для того, чтобы, ну, как известно, одним из стимулов жизнеспособности католической церкви является все новые и новые реформации. Так вот, День Святого Валентина как бы приписан к памяти Святого Валентина. По святцам святых, которые носят такое имя, три. Один из них только соответствует тому времени III века, на который делает ссылку вот как раз католическая церковь. Но оказывается, ничего общего с тем, что о нем говорится, в его жизни не было. Этот святой Валентин, о котором все говорят, и якобы в честь него это праздник влюбленных, приписывается его жизни такие факты, что он солдат Римской империи тайно венчал. Вот, сводил их, знакомил, потом венчал. Но на самом деле в то время еще таинство венчания не было так широко используемо, и солдаты по римскому обычаю не имели права жениться вот какое-то, да, определенное время. Его за это как бы бросили в тюрьму, за то, что он венчал. И в тюрьме он исцелил дочь тюремщика, тюремного сторожа, и влюбился в нее. И перед тем, как его ведут на казнь, он написал ей любовное письмо. Вот якобы вот такой он хороший. Теперь вот по его примеру все могут письма писать и дарить подарки. На самом деле святой Валентин имел другую жизнь. Вот, это немножко все прибавлено, разбавлено. И в его жизни был такой случай, что когда его тоже бросили в тюрьму, то он исцелил дочь того человека, который должен был с ним спорить о том, что христианство не та вера, и что он должен быть идолослужителем. И когда Валентин очень мудро и хорошо говорил, то вот этот человек сказал: «Ну, если вот у меня дочь слепая, если ты ее исцелишь, я поверю, что правда за тобой». И он очень горячо молился, и действительно вот эта девочка прозрела. Вот. Но его бросили на казнь за веру во Христа. Так вот, теперь мы понимаем, что праздник святого мученика Валентина не имеет ничего общего с тем, на которого сейчас ссылается католическая церковь, якобы в честь которого вот все друг другу пишут письма. Вот. Это одна ситуация. Ну, теперь понятно, да? Вот. Ну, слава Богу. Но, тем
Матушка,
не менее...
прям как у нас в науке. Вот все нас сначала глубоко изучить, да, найти корни, истоки, да, сопоставить, да, и тогда вот возникает знание и понимание, что есть вообще сущность события, а не просто воспринимать как рекламную такую кампанию.
Конечно, конечно. Тем более сейчас, когда все мы знаем, что мир во зле лежит, и, конечно, вот... Например, если по многим идеологиям и даже верованиям допускается ложь как форма жизни человека, то уж что же мы думаем, что все так правдивы и искренни, как заповедовал Христос нам относиться друг к другу. Значит, есть какая-то ложь, облеченная в какую-то красивую оберточку. Ну и мы будем внимательны, чтобы, вот так сказать, на это не попадаться. Но, дорогие друзья, все вы прекрасно знаете, что осталось всего-навсего сколько до Великого Поста? 2 недели. Все вы уже, так сказать, усиленно набираете калорий, да? Да, потому что впереди Масленица. Более того, все начинаете судорожно думать, что все-таки вы много работаете и много устаете, и хорошо бы вам придумать послабление. Или у вас где-то в боку кольнуло, поэтому, так сказать, поститься, может быть, начнем не сразу. Ну, что на это ответить?
Будем стараться.
Замечательно. Все готовы по этому призыву, который соответствует той воле Божией. Конечно, будем стараться, потому что нашему телу очень важно действительно перестроиться, очиститься, дать возможность душе вздохнуть, что мы не просто... односоставные, как насекомое, правильно? А мы двусоставные, у нас душа разумная, и поэтому душа, любящая Бога и стремящаяся к Богу, есть целое удивительное откровение Божие, дар Божий человеку. Поэтому сердечно вас поздравляю с тем, что скоро время испытаний, оно действительно непростое время, потому что многие искушения бывают постом, но будем милостью Божию, молитвами святых тверды, и будем стараться идти путем, который Церковь благословляет. Потому что, как вы знаете, вот, что многие попустительства себе приводят к болезням. И тогда уже пост бывает, так сказать, принудительный. Чтобы не было принудительного поста в больнице, будем постепенно учиться благословенному посту в жизни. Спасибо всем, спасибо вам за любовь к науке, за любовь к медицине. Сугубая благодарность Наталье Анатольевне, замечательному докладчику Светлане Николаевне. Да? Вот. Спасибо, Господи, будьте здоровы, укрепляйте свои силы, радуйтесь душой. Храни Господь.